Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в гостях протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Как и обещали мы в прошлый раз, мы начинаем новый цикл бесед, посвященный Писаниям мужей апостольских. И начнем мы сегодня с книги, история которой сама по себе очень интересна. Эта книга называется «Дидахе» или «Дидахи» иначе. Как я понимаю, это перевод с греческого, означает это слово «учение», и книгу называют по-другому «Учение 12 апостолов». Вот если можно, сначала, отец Александр, вот об истории этой книги, как она до нас дошла, я так понимаю, что только в XIX веке вообще узнали об ее существовании.
Ну, да, действительно, в XIX веке ее открыли. Вот. А вообще, можно сказать, что это был такой первый катехизис. Что такое катехизис вообще? Это такая краткая такая компиляция основных моментов, основанных на Священном Писании в начале, вот то, что мы видим в Дидахе, а в дальнейшем вообще краткий сборник, краткое собрание различных вот вероучительных моментов, догматических. В чем уникальность катехизиса? В том, что он ставит акценты, что является первым, что вторым, что третьим. И в этом смысле вот Писание мужей апостольских – это первые катехизисы. Поэтому появилось это учение, я думаю, в жизни. Оно возникло, как стали апостолы и их ученики приводить людей ко Христу. Чтобы человека привести ко Христу, ему нужно было в краткой форме сформулировать что-то такое, чтобы он перед крещением это запомнил, может быть, даже что-то заучил, и какие-то вещи стал исполнять. И вот катехизис, поэтому он, с одной стороны, это некоторый минимум того, что предлагается человеку для исполнения и для уразумения, вот. Но, с другой стороны, это еще и вхождение в церковь, поэтому там есть, кроме простых вероучительных моментов, есть моменты, как устроена церковь, потому что ведь, когда человек крестится, когда человек входит в церковь, он не только должен что-то знать и что-то уметь, но входит в социум и начинает иметь определенные социальные связи с теми людьми, с которыми он познакомился, начинает с ними общаться и должен знать, основания, отношения, устав, наконец, того социума, в который он входит. Вот. Поэтому, наверное, кратко можно сказать так, что возникло учение 12 апостолов на основании таких проповедей самих апостолов, потому что когда апостолы проповедовали, они же все очень знали хорошо Священное Писание, они базировали свои слова, свои учения на Священном Писании. Сейчас мы будем читать и даже брать, откуда взяты эти слова, эти строчки. Но, кроме того, что они цитируют Священное Писание, они дают небольшой контекст, всегда как-то вот поясняют, всегда поясняют. И вот эти цитаты, они взаимосвязаны. Ну, вот, наверное.
Ну, вот мне хотелось бы добавить о том, что этот исторический памятник относится к концу первого начала второго века. Датировки различных исследователей колеблются в интервале от 70-го до 130-го года. Или вот в словаре Брокгауза можно увидеть интервал более узкий, 96-112 год. Вот я нашла в лекциях по исторической литургике, что этот катехизис пользовался в Древней Церкви большим уважением и даже читался за богослужением. А Климент Александрийский цитировал его как Священное Писание. Но вот позже Дидахе было исключено из канонических книг Нового Завета, и после чего, соответственно, его перестали переписывать, и на долгие века эта книга была утеряна. Лишь в 1873 году его обнаружил митрополит Никомедийский Филофей в библиотеке Иерусалимского Святогробского подворья в Константинополе. Оно находилось в греческой рукописи, написанной в 1056 году нотарием Львом. Ну, а тот документ, с которого это было переписано вот этим нотарием Львом, восходит к 4-5 векам. Ну, а дальше уже каким-то образом было реконструировано, что это еще более раннее время. Вот памятник первохристианской эпохи, конец первого, начало второго века.
Еще нужно сказать в целом про апостольские писания, мужей апостольских. Это, конечно, не писание апостолов, но если сравнить такой образ от деда, отца и сына, да, вот дед, например, сделал что-то такое большое, вот, отец как бы его дело продолжает, и сын продолжает, да, и вот на каждом этапе происходят какие-то уточнения, какие-то акценты, другие немножко ставятся акценты, потому что изменяются условия существования человека, и вот этот вот труд, вот это вот явление, феномен какой-то, он начинает по-другому проявляться. И поэтому можно рассматривать вот время апостолов, мужей апостольских и апологетов, которые были следующим вот в этом поколении, как вот такую преемственность отцов, сынов, дедов, в которой мы видим, как вот эта преемственность, она уточняется, она начинает играть другими красками. Проходит, может быть, такой заряд, такая харизма, может быть, отчасти теряется. Но действительно, когда мы видим, как распространялось в книге Деяний святых апостолов, как вот происходили вот эти вот крещения первые в Иерусалимской церкви, как апостол Павел ходил по городам, и буквально большое количество людей обращалось. Во времена мужей апостольских, конечно, уже было немножко по-другому. Они уже работали с теми людьми, кто пришел в церковь. И церковь медленно, наверное, уже прирастала. Медленно, но верно, потихонечку росла.
Но все же оформленной церковной организации еще не было. Не было и епископов еще.
Ну, вот как раз во времена мужей апостольских и происходит это оформление. Я думаю, мы как раз-таки еще и почитаем некоторые вот свидетельства, да. Письма, в частности, Игнатия Богоносца, антиохийского священномученика, как все это происходило, и как происходило вот это становление, что называется, вот этой иерархической системы, потому что если в церкви не будет административного такого центра, или какого-то административного такого согласия между церквями, вот так лучше сказать, то будет происходить то, что сейчас происходит в протестантских церквях. Они множатся, дробятся, там разные секты происходят, каждый делает то, что считает нужным, то, что считает выгодным. И, конечно, протестантизм как явление, оно, можно, наверное, у них чему-то учиться, но в целом оно очень разнородно и очень вот мало критериев, по которым всех протестантов можно было бы объединить. Ну, поэтому оно такое вот явление, о котором для православных, наверное, самое такое вот сложнее всего их иногда назвать братьями-христианами. Вот если католикам у нас есть, может быть, какое-то расположение, мы можем говорить о каких-то точках соприкосновения, можем с ними спорить, диалог вести, то с протестантами, как правило, вести диалог даже не получается.
Помните, было же время в начале 20 века, когда намечался диалог, уже начинался между англиканской и православной церковью, и потом наши эмигранты, в общем, это пытались продолжить,
да,
в Англии.
Да, но англиканская церковь – это не совсем протестантская. Все-таки англиканская церковь, там у них сохранен епископат был, там вся церковь отделилась от католической, и в каком-то смысле они могли стать православными. Насколько я помню эту историю, то не получилось из-за того, что они решили ввести женский епископат, и на этом все сразу застопорилось. Ну вот оно, видите, протестантизм, он позволяет какие-то вещи, которые внутри архетипов православного мышления, они, эти вещи неприемлемы. И поэтому вот с ними диалог очень сложен. Хотя мы знаем Льюиса, который принадлежал как раз-таки к англиканской церкви, который многими православными считается родным. И даже, да? Я даже думаю, что многие, кто его читает, даже и не догадываются, что он из англиканской церкви. Но это как бы исключение, которое только повторяет правила. Все-таки протестантизм начинается не с англиканской церкви, которая по политическим мотивам ушла из католицизма, а с лютеранства. И далее там кальвинизм, методизм, и происходит дробление и вот это множество.
Давайте вернемся к теме нашего сегодняшнего разговора, и, может быть, вы почитаете выдержки из, из глав.
Да, вот просто еще раз проакцентирую, что мужи апостольские, они сохранили всю апостольскую традицию, и главная задача их – начать приводить людей к вере более системно, поэтому появляется первый катехизис, начать строительство какого-то административного устроения церкви, потому что без администрирования все начинает расползаться, чтобы было какое-то единство, было согласие между разными церквями из разных областей, вообще всей ойкумены. Ойкумена, напомним, это Римская империя, так называлась Вселенная. То есть ойкумена переводится как Вселенная, то есть вот то пространство, в котором было распространено христианство. Ну, а теперь давайте попробуем почитать книгу Дидахи, «Учение 12 апостолов», вот, и будем по возможности как-то комментировать. Вот первую главу, наверное, сразу прочитаю первую главу, чтобы почувствовать ритм этого учения. Итак, учение 12 апостолов, первая глава. «Есть два пути, один жизни и один смерти, но между обоими путями большое различие. Путь жизни таков. Во-первых, ты должен любить Бога, создавшего тебя. Во-вторых, ближнего своего, как самого себя. И всего того, чего не хочешь, чтобы было с тобою, и ты не делай другому. Слов же сих учения таково. Благословляйте проклинающих вас и молитесь за врагов ваших, поститесь и загоняющих вас. Ибо какая вам за то благодарность, если вы любите любящих вас? Не то же ли делают и язычники? Вы же любите ненавидящих вас и не будете иметь врага. Удаляйся от плотских и мирских похотей. Если кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую, и будешь совершен. Если кто поймет тебя на одну милю, иди с ним две. Если кто отнимет у тебя верхнюю одежду, отдай и хитон. Если кто возьмет у тебя твое, не требуй назад, ибо ты этого не можешь. Всякому просящему у тебя давай и не требуй назад, ибо Отец хочет, чтобы все подаваемо было из его даров. Блажен дающий по заповеди, ибо он не повинен. Горе принимающему, ибо если кто, имея нужду, принимает, тот будет не повинен. Если же кто принимает, не имея нужды, тот даст отчет, почему принял и на что. Подвергшись же заключению, испытан будет относительно того, что сделал, и не выйдет оттуда, пока не отдаст последнего кадранта. Но и о сём также сказано, пусть милостыня твоя запотеет в руках твоих, пока ты не узнаешь, кому дать.
Ну вот, давайте начнем с первых строчек. Я вот вспоминаю, когда мы читали русский перевод «Деяния апостолов», там часто попадался такой перевод слова или Христово учение синодальное или Евангелие «Путь». Просто путь с большой буквы. И многие, наверное, могли подумать, что это какая-то отсебятина переводчиков на русский язык новых. А оказывается, это взято, собственно говоря, вот еще оттуда, из учения 12 апостолов.
Это учение 12 апостолов взято из книги «Деяний».
Нет, я имею в виду, что перевод делается с учетом вот этого произведения, древнейшей письма.
А, может быть, да, может быть, нет, но там на самом деле стоит слово «путь». Это просто в синодальном переводе переводилось «учение». Вот то слово, которое стоит в книге «Деяний святых апостолов», правильно переводить слово «путь». Наставить на путь Господень. Да, наставить на путь Господень.
Просто он непривычным нам кажется, когда первый раз читаешь.
Да, да, вот. Но вот это вкус к слову.
То есть это синоним евангельского учения.
Да, да, синоним евангельского учения – это путь. Вообще слово «путь», оно является одним из самых-самых первейших для всей Библии. Это то слово, которое вот такой красной нитью через всю Библию проходит, и можно найти несколько путей. Путь мужчины к женщине, самый простой, в книгах притч Соломоновых мы встречаем. Путь орла на небе. Это все образы из жизни берутся, которым уподобляется уже душа. Потом путь грешника, путь нечестивого, путь праведника. И вот путь жизни и путь смерти. Вот эти два пути, они тоже такую красную линию проходят через всю Библию, начиная с самых первых глав книги Бытия, когда Господь говорит Адаму: вот есть древо жизни, есть древо смерти, от одного вкушай, от другого не вкушай. И вот, собственно говоря, уже здесь показан путь, потому что Адам должен был пройти свой путь. Если образно сказать, он должен пройти был мимо древа познания добра и зла и прийти к древу жизни. И, в принципе, все у нас в жизни так. Если взять молодого человека, юношу, который идет и начинает развиваться, он должен пройти мимо блудных соблазнов и найти ту единственную, которая станет его любовью в вечности. И через нее человек в браке познает Творца. Ну, именно такого учения Священного Писания, особенно начинающегося с Ветхого Завета. Поэтому два пути, путь жизни и путь смерти, здесь все очень просто. Это цитирование, прямое цитирование Священного Писания. Вот, например, мы можем найти в двух местах, как минимум, просто сейчас основные вещи, основные цитаты найдем из Священного Писания. Книга пророка Иеремии. Через Иеремию Господь говорит: народу всему скажи, вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. То же самое мы можем найти во Второзаконии, только выражено более сформулированным языком. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло, которые заповедуют тебе сегодня любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его, и постановления Его, и законы Его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и ты не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, для овладения которую ты переходишь Иордан. Вот свидетели перед вами, призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к небу, и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим Аврааму, Исааку, Иакову дать им. Вот так вот сформулировано это место. Есть два пути, путь жизни, путь смерти. Видите, во Второзаконии насколько все четко сформулировано, поставлены акценты, прежде всего показывается, что путь, который ты должен избрать, это путь самого Господа. То есть ходить по путям Его. То есть, что значит ходить по путям? Вот это тот путь, который тебе Господь предлагает. Он сам как бы вместе с тобой идет. Здесь вспоминается известная древняя притча, когда идет праведник, и вот идет по жизни, и потом он умирает, и Господь показывает ему путь его. Да? Все, наверное, знаете, но ее еще раз повторю. И там видно, что следы на песке, да. Иногда одни следы, а иногда двое следов. И праведник-то спрашивает: Господи, вот мне здесь было так тяжело, почему ты меня оставлял вот в этих местах? А Господь ему говорит: нет, я тебя здесь на руки брал и нес тебя. Вот это вот путь Божий, на который должен стать человек, и по которому должен идти. Вот с этого и начинается учение святых апостолов. Поэтому понятие пути, к которому мы еще не раз будем возвращаться, читая Дидахе, оно является ключевым.
В первых двух стихах ветхозаветное учение, то есть путь жизни и путь смерти, и путь жизни таков. Во-первых, ты должен любить Бога, создавшего тебя, это еще во Второзаконии звучит, и ближнего своего, как самого себя, это в книге Левит есть. И всего того, чего не хочешь, чтобы было с тобой, и ты не делай другому. А вот в третьем стихе уже появляется новозаветное учение. Но вот с очень интересным нюансом. «Благословляйте проклинающих вас и молитесь за врагов ваших, поститесь за гонящих вас». То есть не молитесь, а поститесь. Мы такого не слышали.
Такого раньше не слышали, да. Это вот уже новая сложившаяся практика. Вот. Там сказано «благотворите
ненавидящих
вас».
И молитесь за обижающих,
да,
гонящих.
А здесь как бы, а как можно благотворить тому, кто тебя гонит? Как можно благотворить? Можно за него совершить пост. Какой-то особый пост, это что
тогда
значит?
Это практиковалось, видимо, христианами.
Да, да.
А сейчас вы советуете кому-нибудь за своего врага совершить пост?
Ну, вообще-то простить, это и встать на пост. Смотрите, какая ситуация. Вот когда тебя действительно обидел человек, коварно, вероломно, с особым цинизмом, да? Вот действительно, представьте, что вот тебя кто-то обидел, по-настоящему бросил. Какой-нибудь такой вот особый случай. Ну, обычно это как бывает, вот, ну, чтобы очень понятно было. Девушку какой-нибудь такой ловила, соблазнил, вот, она, и, ну, вот что делать? Она забеременела. А он взял и потом бросил, причем так цинично бросил. Там, обещал жениться, все, что возможно, обещал. И бывает такое в жизни, да? Потом бросил, вот. Девушка-христианка, например, да, тоже бывает такое в жизни. Как ей быть? Вообще вся жизнь наперекосяк, вся жизнь наперекосяк. Мало того, что она не справилась и заповедь не исполнила, вот, так еще же и ребенок появился, и избавляться от него нельзя, потому что ведь христианин, христианка. Представляете, сколько трагедий у такого человека, а он еще цинично бросил и оставил одну с самой собой, если еще у нее семья традиционная верующая, так там еще больше проблем может быть. Что она и родителей подвела, и отец постыжен. В общем, одно горе. Так вот, что можно сделать, чтобы такого человека простить? На всю жизнь обида. Причем такая обида, которой вот невозможно справиться. А остается только один вариант, все равно прощать. Если ты не сможешь простить, то ты не будешь христианином. Ты не сможешь причащаться нормально, тебя обида будет разъедать. И вот в этом случае что остается делать? Только поститься. Причем поститься не просто там, вот именно в плане еды, хотя это тоже может быть, если совсем обида наступает, есть ничего неохота вот, в этом плане. Но пост же это прежде всего стояние на страже, стояние над теми помыслами и отражение их, прежде всего это пост. И вот встать на этот пост, чтобы вот эти помыслы, обиды тебя не поражали, тебе не проникали в самую глубь сердца, это и есть поститься за гонящих вас, за тех, кто вас по-настоящему предал. Здесь действительно нужен пост, пост духовный, прежде всего. Такая брань на уровне помыслов. Поэтому мы здесь видим, как учение Ветхого Завета переплетается с учением Нового Завета. Но вот один момент все-таки я хотел подчеркнуть из второго стиха. «Всего того, чего не хочешь, чтобы было с тобой, и ты не делай другому». Это откуда?
Из Евангелия.
Нет.
А в Евангелии же тоже такого, Христос говорит.
Такого нет в Евангелии.
Юноша, который к нему подошел.
То, что говорит Господь юноша, он цитирует слова его отца. Ты же слышал, что сказано? Не прелюбодействуй, не убивай там, и не делай другому тому, что не хочешь, чтобы делать тебе. Это не слова Господа. Эти слова сказал еще раввин Гилель, известный, когда пришел язычник к Шамаю и сказал: скажи мне всю суть Торы, пока ты стоишь на одной ноге. Тот его рассердился и прогнал, говорит, нужно многие годы изучать, чтобы понять всю суть Торы. А Гилель позвал юношу и вот эти слова процитировал. Чего не хочешь, чтобы с тобой было, не делай другому. Так называемое золотое правило этики в его отрицательном выражении. То есть, не делай. А Господь в Нагорной проповеди тоже использовал золотое правило этики, только сказал его по-другому. во всем, и так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом законы пророки». Немножко по-другому сказал Господь, доведя эту формулу до логического совершенства. А вот то, что здесь сказано, это не из Ветхого Завета и как бы не из Нового. Это на уровне предания, которое живет и жило в народе израильском.
Ну, тут скорее ближе к ветхозаветной формуле.
Ближе к ветхозаветной формуле. Ну, на самом деле, оно ближе к общечеловеческим ценностям. Потому что то, что сказал Господь тому юноше, он сказал ему все заповеди, которые есть в других культурах. И в китайской, и в японской, и в любых других, может быть, культурах. Он ему сказал заповеди по отношению к человеку. По отношению к Богу Господь этому благому юноше не сказал. Вот. Поэтому вот это переплетение Ветхого и Нового Завета с отдельными комментариями, оно очень интересно. И смотрите, поэтому поститесь за гонящих вас, это такая практика уже. Хотя мы видим, что немножко переиначено, переформулированы сами слова Господа. Но оно и понятно, что книга Дидахе рождалась в устном предании. Апостолы проповедовали устно, и ученики апостолов тоже на память воспроизводили то, что говорили апостолы. И поэтому, в принципе, вот эти вот вариации, они уместны. Ну и повторяется, не то же ли делают язычники? Вот в Ветхом Завете, кстати, не было сравнений с язычниками. Такого ясного, явного. Почему? Потому что Ветхий Завет строил крепость в виде закона, и в эту крепость он должен был спрятаться в ней. И язычников от них только отстреливаться. От них даже, чтобы пыль не осталась, когда иудей возвращался от язычников.
Отрести прах?
Да, он отрицал прах там. Даже как он делал? Он даже снимал всю одежду и даже все пылинки из швов вытрясал. Это символично. С язычниками не должно быть вообще никакого сообщения. Если ты будешь с ними сообщаться, они тебя что? Они тебя совратят, заразят, да. В Новом Завете совсем другая риторика. Не то же ли делают язычники? Постоянно вот это вот соотнесение. Жизнь христианина, жизнь язычника. И у язычников свои нравы. Мы должны строить совсем другую культуру, основанную на совершенно других заповедях.
То есть то, что у них принято, это хорошо. Хорошо, но мы должны быть еще лучше.
Да, да. То есть еще, да, заметьте, что с язычниками сравниваются не только в плохом смысле. Подчеркивается, что они тоже люди, у которых
свой этический какой-то кодекс.
Да, которые любят, которые переживают и которые в итоге должны стать христианами. Вот. И вы же любите ненавидящих вас и не будете иметь врага. Здесь вот такой, опять же, практический момент. В Писании, по-моему, в Евангелии где-то сказано, не помню у кого, что, да, по-моему, в Евангелии.
Про угли?
Про угли? Нет, не только про угли, да, и про угли сказано, да, про угли это особо интересный момент. Но сказано, что с кем можешь, имей со всеми дружбу. С кем можешь, сохрани хорошие отношения. Но понятно, что мы не можем до конца со всеми сохранить хорошие отношения. Люди начинают завидовать, люди начинают там интриговать, пытаться завладеть тем, что у тебя есть. И вот это вот очень сложная ситуация, как вот строить свою жизнь. Все равно мы все питаемся, у всех есть у нас семьи, дети, жены, мужья, сестры, братья, которые близкие тебе, за которых ты несешь ответственность, за их пропитание конкретное. И есть те, которые вдруг посмотрели, увидели, что у тебя это что-то есть, и захотели твое отнять. Как вот к нему сохранить любовь? Как к такому человеку, который хочет разрушить самое ценное, что у тебя есть? Как вот это преодолеть?